эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе в парламенте Грузии начинают обсуждать концепцию национальной безопасности страны.
То, что Россия представляет конкретную угрозу, это никому не секрет, даже не самой России и для наших европейских партнеров.
Сергей Багапш вновь заявил, что Михаил Саакашвили обязательно начнет войну.
Я и сегодня заявляю, официально, если хотите. Саакашвили – это агрессор, поэтому он будет воевать.
В Цхинвале начался суд над грузинским гражданином, бывшим участковым милиционером села Цинагари. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях. В иранской столице один человек погиб и несколько были ранены во время столкновения полиции с демонстрантами в понедельник. Тысячи демонстрантов заполнили главную площадь столицы Бахрейна, Манамы, требуя реформы в стране. Премьер-министр Италии Сильвия Берлускони должен предстать перед судом. В иранской столице Тегеране один человек погиб и несколько были ранены во время столкновения полиции с демонстрантами в понедельник. Иранские власти утверждают, что огонь по манифестантам открыли провокаторы из запрещенной повстанческой группировки People Mujahideen. На ряде веб-сайтов иранской оппозиции говорится, что стреляли неизвестные, подъехавшие на мотоциклах. Согласно тем же источникам, десятки людей были задержаны. Чтобы разогнать акцию в Тегеране, полиция применила слезоточивый газ. Сотни иранцев вышли на улицы в ответ на призыв лидеров оппозиции поддержать выступления граждан Египта и Туниса. Акции были запрещены властями. В парламенте Ирана около 50 депутатов-консерваторов сегодня обвинили оппозицию в подготовке мятежа. Они скандировали лозунги, требуя казнить оппозиционных лидеров Мир Хосейна Мусави и Мехди Круби. Президент США Барак Обама посоветовал лидерам стран Ближнего Востока брать пример с новых властей Египта, которые заявили о приверженности демократическим реформам. На пресс-конференции в Вашингтоне Обама отметил, что после отставки президента Хосни Мубарака страной управляют военные, поступают правильные сигналы, и заявил, что США окажут Каиру содействие в строительстве демократических институтов, а также помогут экономике Египта. Напротив резкой критики Обама подверг власти Ирана за подавление массовых протестов оппозиции в понедельник. Тысячи демонстрантов заполнили главную площадь столицы Бахрейна, Манамы, требуя реформ в стране. В массовую демонстрацию переросли похороны молодого шиита, погибшего при разгоне акции протеста накануне. Во вторник в столкновениях с полицией погиб участник похоронной процессии. Король Бахрейна, небольшого островного государства в Персидском заливе, Хамад Аль-Халифа, в телеобращении выразил соболезнования в связи с гибелью демонстрантов и заявил, что инциденты будут расследованы. Бахрейном правит суннитская династия. Ядро оппозиции в стране составляют шииты. Массовые выступления в стране начались под влиянием недавних событий в Тунисе и Египте.
Эхо Кавказа. Новости.
Испания отзовет своего посла из Ирана, если власти этой страны в течение 48 часов не объяснят причин задержания в понедельник испанского консула в Тегеране и не принесут извинений. Дипломат Игнасио Перес Камбра был задержан у входа в посольство после того, как посетил место, где проходила несанкционированная акция оппозиции. Его отпустили спустя 4 часа, не объяснив причин задержания. Суд в Италии решил, что премьер-министр страны Сильвия Берлускони должен предстать перед судом по делу о его предполагаемой связи с несовершеннолетней проституткой, рассказывает из Италии Всеволод Гнетий.
Кристина Диченцо, миланский судья по предварительным расследованиям, удовлетворила ходатайство миланской прокуратуры, которая убеждена в наличии явных доказательств виновности Берлускони. Премьера обвиняют в злоупотреблении служебным положением и вовлечении в занятия проституцией несовершеннолетних. Безотлагательный судебный процесс по его делу назначен на 6 апреля. Процесс начнется по ускоренной процедуре, без предварительных слушаний. Судить Берлускони будет коллегия, состоящая из 3 женщин-судей. Потерпевшей стороной на процессе по обвинению в злоупотреблении служебным положением выступит Министерство внутренних дел дел Италии, а по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией марокканка Руби Эль Махруг, с которой, по утверждению обвинения, итальянский премьер вступал в интимные отношения в то время, когда она была еще несовершеннолетней. Миланская прокуратура обвиняет Берлускони в злоупотреблении служебным положением в связи с тем, что он незаконно вмешался в деятельность полицейского управления Милана, фактически принудив полицию освободить задержанную несовершеннолетнюю Руби и передать ее своему доверенному лицу Николь Минетти, региональному депутату от его партии «Народ свободы». Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
В Лондоне прошли переговоры министров иностранных дел Великобритании и России Уильяма Хейга и Сергея Лаврова. На пресс-конференции по завершении переговоров министры сообщили, что договорились о модернизации горячей линии связи между лидерами государств, открытой в 1992 году.
Да, между нашими странами был ряд серьезных разногласий. Наши позиции и сейчас совпадают не по всем вопросам. Но даже если мы не согласны друг с другом, мы можем обсуждать это вместе, как произошло сегодня. И это не должно препятствовать нам работать вместе в тех сферах, в которых это приносит выгоду для наших стран.
Сказал министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг. Обсуждались торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а также международные проблемы. Ситуация в Афганистане, Иране, арабских странах, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Сергей Лавров заявил, что Россия не поддержит введение новых санкций против Ирана, поскольку считает уже существующие санкции достаточными.
Дальнейшие санкции будут означать уже удушение иранской экономики и создание социальных проблем для населения. Мы их поддержать не сможем. Я говорю об этом честно.
Сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Обсуждался также вопрос о возможном визите британского премьер-министра Дэвида Кэмерона в Москву, однако, по словам Хейга, его сроки пока не определены. Польская сторона сможет ознакомиться с уголовным делом о мародерстве 4 российских военнослужащих, укравших личные вещи с места катастрофы самолета президента Польши под Смоленском. Как сообщил во вторник замглавы Следственного комитета России Александр Сорочкин, сейчас следствие на территории России завершено. Дело переводят на польский язык, поскольку потерпевшая сторона пожелала ознакомиться с материалами.
Новости представила Любовь Бамматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В парламенте Грузии начинается обсуждение новой концепции безопасности страны. Проект пока закрыт для общественности, но уже известно, что в новом документе главным вызовом будет названа «российская оккупация Грузии», передает из Тбилиси Олеся Вартанян.
Глава Совета Безопасности Гига Букирия сегодня официально представил проект концепции в парламент. Он провел закрытую встречу с депутатами от партии власти и оппозиции. После встречи парламентарии не скрывали своего удовлетворения тем, что в будущей концепции главной угрозой для страны будет названа российская оккупация конфликтных регионов. Это очевидный пункт, в один голос говорили политики. Один из лидеров оппозиционной партии христианских демократов Никола Лиашвили сообщил, что у него есть 4 замечания к проекту документа, однако отказался обсуждать детали. Он лишь подчеркнул, что это никак не касается той части проекта, где оговариваются угрозы российского военного присутствия в Грузии.
Это абсолютная реальность, и если мы хотим иметь адекватный документ, то обязательно вот эта реальность должна как-то зафиксирована. Документ делает стратегию, и из этой стратегии исходит уже вся, значит, функционирование всех ведомств государства.
О том, что Грузии нужна новая концепция безопасности, политики начали говорить почти сразу по окончании августовской войны. Работа над этим документом около года шла в закрытом формате. Доступный широкой общественности, он станет с началом публичных обсуждений в парламенте на этой неделе. Проект концепции рассмотрят на открытых слушаниях двух парламентских комитетов, после чего он поступит на общее голосование. После того, как депутаты утвердят концепцию, будут разработаны 2 дополнительных документа под грифом «Секретно». В них опишут конкретные угрозы и те превентивные меры, которые должны предпринять грузинские власти. До начала слушаний в парламенте текст проекта документа остается закрытым для общественности. Уже известно, что он будет состоять из нескольких разделов, где кроме российской оккупации в Грузии будут также определены экологические, социальные и экономические угрозы. Парламентарии не скрывают, что проект концепции будет принят без жарких споров. Замечания остаются у тех людей, которые принимали участие в составлении проекта на первых этапах. В их числе эксперт по вопросам безопасности Ираклий Сесиашвили.
В этом документе власти чересчур стараются себя расхвалить. К примеру, мое раздражение вызвала такая формулировка. Россия не достигла своих целей и не сумела свергнуть власть, избранную демократическим путем. Я думаю, что Россия в этом случае больше преследует интересы геополитического характера, нежели стремится свергнуть какую-то конкретную власть. Я часто говорю, если бы в Грузии президентом был даже Нельсон Мандела, проблемы с Россией оставались бы такими же.
На подобные претензии власти отвечают, что концепция безопасности – это нечто вроде политической декларации. В ней зафиксировано, какой сегодня видит проблему грузинское правительство. Замглавы Совета безопасности Бату Кутели уверен, что за принятием документа из-за рубежа не последует никаких негативных реакций.
Ну, а проверить то, что Россия представляет конкретную угрозу, это никому не секрет, даже не самой России и для наших европейских партнеров. Этот документ полностью соответствует тем международным стандартам, по которым такие документы создаются. И наша главная цель, чтобы всех информировать детально и также определять наши приоритеты в этом направлении. Никакие последствия не будут. Это суверенное право Грузии, которое декларирует свои намерения.
Первые мнения о проекте концепции будут заслушаны уже в эту пятницу. Его рассмотрит один из парламентских комитетов. На слушание приглашены также политики от непарламентской оппозиции, однако пока не ясно, кто из них решит принять участие в обсуждениях. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены изменить правила передвижения в Ахалгорском районе. По информации наших корреспондентов, сняты некоторые ограничения, которые действовали с ноября прошлого года. Российские пограничники не пропускали в район людей, не имеющих местной прописки. Сегодня ожидалось также начало процесса выдачи паспортов проживающему в Ахалгоре грузинскому населению, но оно не состоялось. Подробности в материале Гоги Апцаури и Мзии Парисишвили.
В отличие от прежних месяцев попасть в Ахалгорский район, теперь могут и те люди, у которых нет местной регистрации, но есть разрешение де-факто властей. Российские пограничники объявление о новых правилах уже разместили на блокпостах. В нем говорится, что лица, у которых нет ахалгорской прописки, могут заранее оповестить Юго-Осетинскую администрацию, если намерены погостить у родственников. При себе они должны иметь копию удостоверения личности, переведенную на русский язык и заверенную нотариусом. Разрешение же для их въезда должен получить родственник, живущий в Ахалгоре. С ноября прошлого года в Ахалгоре пропускали только прописанных в районе людей при наличии у них так называемой формы номер 9. На основе этой же формы по приказу де-факто президента Эдуарда Кокойты с 15 февраля должна была начаться выдача паспортов. У ахалгорцев есть информация, что при выдаче паспортов де-факто республики местные власти не будут требовать у них отказа от грузинского гражданства. Однако выдача паспортов по неизвестной причине сегодня не началась. И, как говорит житель Ахалгори Тамара Мертлишвили, у грузинского населения появились другие опасения.
Мы ждем, но пока ничего не слышно. Сегодня мне пришлось поехать в Тбилиси, и я съездила как обычно. Как говорят грузины из Ахалгори, если их не заставят сдавать удостоверение личности граждан Грузии, то они возьмут и осетинские паспорта. А если они останутся без грузинских удостоверений личности, то многие не знают, что предпринять дальше, покинуть Ахалгори или нет.
В последнее время наблюдатели заметили, что грузинская и осетинская стороны делают встречные шаги. На последней иргнетской встрече представитель грузинских властей заявил, что для жителей де-факто Республики Южная Осетия Тбилиси открывает гуманитарный коридор. Вслед за этим осетинская сторона упростила режим въезда в Ахалгорский район. Конфликтолог Паата Закарейшвили уверен, что благодаря таким шагам напряжение снижается. Он говорит о важности прагматизма, которым руководствуются обе стороны.
Если осетинская сторона потребует от населения отказаться от гражданства Грузии, весь район опустеет. Пустой Ахалгори им не нужен. Напротив, они стараются привлечь население. Точно так же, если грузинская сторона не откроет границы, осетины еще больше отдалятся от Грузии. И поэтому необходимо, чтобы грузинская сторона возобновляла подачу газа в Ахалгорский район. Во-первых, не будет вырубаться леса на дрова, которые в конечном счете наши, и поэтому ущерб наносится Грузии. Во-вторых, взамен газа мы получим воду. И Горийский, и Карельский, и Каспский районы летом могут орошать поля.
России со Халгорией.
Вопрос о возобновлении подачи природного газа в Ахалгоре взамен на растительную воду не расставился руководством де-факто республики на женевских дискуссиях. Грузинские власти свой отказ объясняли тем, что этот газ будут потреблять и оккупанты. В то же время после последней встречи в Эрганете появилась информация, что стороны могут договориться о возобновлении подачи природного газа в Ахалгорский район и ответной подаче воды в Горийский район. Следующий раунд женевских переговоров состоится 3 марта.
Материал Гоги Абцаури, Имзии Парисишвили. Сегодня в Абхазии президент самопровозглашенной республики Сергей Багапш дал пространное интервью абхазским и российским журналистам. Абхазский лидер ответил на самые разные вопросы, от вопросов экономики до перспектив грузино-абхазского урегулирования. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Семен Пегов.
Пресс-конференция Сергея Багапш длилась почти полтора часа. Естественно, вначале президент рассказал о том, чего удалось достигнуть его команде за прошедший год. Глава государства отметил, что проводимая им политика сегодня фактически является продолжением того, чем власть занималась предыдущие 5 лет.
Год нынешний был очень насыщенный. И удалось достичь самое главное. Первое – это серьезные средства на развитие всей республики, ее инфраструктуры. Здесь у нас много сейчас появилось аналитиков, умников, которые говорят, эти деньги нужно было направить на производство, на развитие, чтобы было бюджетное покрытие, налоги брать и так далее. Я согласен с этим. Но без базы серьезной, социальной базы, коммуникационной базы, создавать экономику невозможно, друзья. Поэтому мы сделали этот комплексный план, ориентированный именно на эти показатели.
Помимо уже начавшегося восстановления абхазской железной дороги, Сергей Багапш рассказал и о других масштабных проектах в сфере коммуникаций, которые планируется реализовать в ближайшее время. Сейчас они находятся в стадии разработки.
Это проект «Северный приют, Южный приют». Он пока в работе. Соглашения не подписаны, но диалог у нас идет. Очередной вопрос, который серьезно мы считаем, будем решать в этом году, после подписания соответствующего соглашения с российской стороной, это многополосный мост через ПСОВ, границу между Россией и Абхазией.
Не обошли вниманием и недавний визит Степашина и результаты проверки Счетной палаты России. На вопрос о том, куда делись 347 миллионов рублей российской помощи, президент категорично ответил, что никакого воровства не было. Однако не стал отрицать, что определенные нарушения выявлены были. Сергей Багапш заявил, что такой орган, как Счетная палата, будет создаваться и в Абхазии. Кроме того, он выступает за то, чтобы контроль за расходованием российской помощи осуществляли в том числе и представители оппозиции.
Это была моя инициатива, чтобы оппозиционные депутаты вошли в состав комиссии. Я и в будущем буду делать так, чтобы представители оппозиции входили в эти структуры и контролировали эту работу. Это нам всем выгодно.
Кстати, о роли оппозиции в жизни государства президенту даже был задан отдельный вопрос. Багапш заверил, что к критике он относится спокойно, а наличие оппозиции, по его словам, это неотъемлемая часть нормального функционирования любой государственной системы.
Я думаю, что, конечно, оппозиция должна быть в Абхазии. Нормальная, здоровая оппозиция. Но не может государство без этого быть. Более того, пока есть нормальная оппозиция, но не дает она спать, правительству и президенту не даст спать. И это хорошо.
На тему абхазо-грузинских отношений Сергей Багапш, в общем-то, ничего нового не сказал. С действующими властями Грузии абхазское руководство диалог вести не собирается. Устные заявления Саакашвили о неприменении силы президент Абхазии всерьез не воспринимает. Мало того, глава республики не исключает, что Саакашвили в ближайшее время может снова развязать очередной военный конфликт на Кавказе.
Вот я и сегодня заявляю, официально, если хотите, Саакашвили – это агрессор. Это патологически больной человек. Поэтому он будет воевать. Он будет делать все для того, чтобы развалить Кавказ. Чтобы создать на Кавказе конфликт, на Северном Кавказе, на Южном Кавказе. У него хорошие покровители.
В целом, пресс-конференция получилась достаточно содержательной, был затронут широкий спектр тем жизни общества. Представителей же российских СМИ больше всего порадовало обещание президента открыть Сухумский аэропорт уже осенью этого года. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Во время сегодняшнего интервью Сергей Багапш походя затронул и радио «Эхо Кавказа». Он упомянул нашу радиостанцию в качестве примера ресурса информационной войны, развернутой против Абхазии. Тему продолжит наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня на пресс-конференции президента Абхазии Сергея Вагапша мое и не только мое внимание привлекло коротенькое упоминание Сергеем Васильевичем в контексте его рассуждений об информационной войне против Абхазии о радиопрограмме «Эхо Кавказа», которая, как и другие программы «Радио Свобода», финансируется Конгрессом США. Меня этот пассаж в речи главы государства и удивил, и не удивил. Особенно удивил в связи с мыслями о том, что именно в те самые минуты, так совпало, в типографии печаталась моя газетная статья, в которой, полемизируя с некоторыми тбилисскими авторами, обвиняющими «Эхо Кавказа» в антигрузинской тенденциозности, в том, что радиопрограмма чуть ли не стала рупором абхазского и юго-осетинского сепаратизма. Забавно, правда? Кстати, одного из этих авторов, помнится, особенно возмущал тот самый факт, что «Радио Свобода» содержится на средства Конгресса США, хотя, напомню, деньги американских налогоплательщиков и грузинский госбюджет – это все-таки не одно и то же. И ему при этом приходится слышать в эфире «Эхо Кавказа», о ужас, слова корреспондентов из Абхазии, скажем, не о падении Сухуми в 93-м, а об освобождении Сухума. На мой взгляд, пишу я в своей статье, тут налицо принципиальное различие в подходах. Создатели проекта видели в нем прежде всего свободную площадку для обмена информацией и мнениями о путях грузино-абхазского и грузино-юго-осетинского урегулирования. А вот недовольные сегодня в Грузии, наверное, рассчитывали, что это будет орудие пропаганды тбилисской политики, игра в одни ворота. Но ведь если бы радио «Свобода» отказалось от свободного обмена мнениями, оно пошло бы против собственных принципов. Замечу, что мне доводилось слышать и весьма позитивные отзывы тбилисских журналистов, уважающих «Эхо Кавказа» за содержательность и сбалансированность. Тут, наверное, все дело в толерантности и широте мышления того, кто оценивает. Я очень сомневаюсь, конечно, при этом, что у президента Абхазии хватает времени знакомиться с передачами «Эхо Кавказа». Скорее всего, мы имеем тут дело с тем, что и как ему преподносят его помощники. Если так, то трудно, думаю, поздравить его с такими помощниками. И еще одно соображение может быть главное в данном случае. Авторы репортажей и комментариев из Абхазии, насколько знаю, неизменно защищали в эфире «Эхо Кавказа» и ее национальные интересы. Но при этом и весьма резко порой критиковали действия и высказывания тех или иных ее руководителей. Так вот, есть категория людей, которым именно последнее представляется проявлением высшей формы непатриотизма. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас у нас на линии прямой телефонной связи с Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Инал, в сегодняшнем интервью Сергей Багапш выступил с критикой журналистов, которые чуть ли не угрожают безопасности Абхазии. Насколько я понимаю, таких речей раньше не было, или я не прав?
Ну, периодически были какие-то намеки, полунамеки, но сейчас вот видно, наступила такая стадия, когда действительно журналисты, наверное, остались единственными, которые угрожают этой власти, наверное, себя чувствовать в более таких комфортных обстоятельствах. Хотя, по моему разумению, этой стране, Абхазия маленькая страна и только-только становится на ноги ее государственность, мне казалось, что этой стране по наивности угрожает та коррупция, которая абсолютно никак не контролируется. То есть за все годы существования абхазского государства не был посажен ни один коррупционер. Вообще ни одного дела фактически до суда не было доведено. И, естественно, журналисты об этом говорили и говорят. И сейчас как бы выходит, что в этой стране угрожает этой стране и ее будущему угрожают журналисты. И это, как бы, наверное, симптоматично.
А это не пугает абхазских журналистов подобного рода заявления?
Ну, вы знаете, мы всегда, наверное, жили вот в таких условиях, и это государство только остановилось. Мы, наверное, может, даже и знали и худшие времена, когда еще слово «оппозиция» это было почти как враг народа. Сейчас как бы ситуация немного изменилась, и, собственно говоря, есть какая-то поддержка общественная, и сегодня, допустим, посадить журналиста, там как-то его за свои как его за, за свои публикации и так далее очень сложно. Даже при том, что, допустим, у той же власти наверняка чешутся руки после тех или иных высказываний журналистов, публикаций в газетах, там, в блогах и так далее. Страна как бы другая, и власть должна все-таки как бы идти в ногу с этими настроениями, с этим ритмом страны, в которой она живет.
Кстати, Инал, а как вам вообще показалось, Сергей Багапш не уклонялся от вопросов?
Ну, в первой части были подготовленные вопросы, они даже были распечатаны и там срежиссированы, кто и как будет отвечать. Организовывал пресс-конференцию Абхазский медиаклуб, это финансируемый там одним из российских фондов местная неправительственная организация. Ну, а потом уже пошли вопросы, которые были не очень удобны президенту, и вот он и высказал свое мнение про абхазских журналистов. И я думаю, на многие вопросы, которые вот уже были во второй части, они как бы не имели такого ответа, которого, собственно говоря, мы и ожидали. То есть там он периодически уходил от ответа и начинал говорить о других темах. И мне кажется, вот сам жанр пресс-конференции, он как бы не располагает на то, чтобы развить какой-то вопрос, получить как бы полный ответ на него. И президент этим активно пользовался.
Спасибо, Инал. Напоминаю, у нас на линии прямой телефонной связи из Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
И в завершении первого получаса программы материал на международную тему. Западные страны сегодня выступили с поддержкой права иранской оппозиции проводить акции протеста после того, как сразу в нескольких городах Ирана были разогнаны оппозиционные демонстрации. В столкновениях один человек погиб, десятки были ранены. Многие манифестанты были задержаны, а оппозиционных лидеров власти поместили под домашний арест. С последними новостями Малика Рахманова.
Кэтрин Эштон, верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики, заявила, что пристально следит за происходящим в Иране, в особенности за ограничениями, наложенными на свободу передвижения некоторых представителей оппозиции и на уличные протесты. Эштон призвала иранские власти всецело уважать и защищать права граждан, включая права на свободу самовыражения и на мирные собрания, а также воздержаться от использования силы против мирных демонстрантов. Подобным призывом выступил и глава Европарламента Ежи Бузык. По его словам, события в Иране продемонстрировали, что иранский народ хочет тех же свобод, за которые боролись граждане Туниса и Египта. Подчеркнул Бузык и отметил, что иранская оппозиция должна быть способна свободно и без помех заниматься политической деятельностью. Напомним, что перед вчерашними демонстрациями лидеры оппозиции Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби были помещены под домашний арест. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон выразила поддержку стремлениям антиправительственных демонстрантов в Иране и призвала власти страны проявить большую открытость и учесть опыт Египта. То, что происходит сегодня в Иране, это свидетельство храбрости иранского народа и обвинительный вердикт лицемерию иранского режима. Режима, который за последние 3 недели постоянно приветствовал происходящее в Египте. И сейчас, когда появилась возможность дать собственному народу такие же права, за соблюдение которых они выступали от имени египетского народа, они вновь проявили свою подлинную сущность. Президент Турции Абдулла Гюль, находящийся с визитом в Иране, как сообщается, выступил с предупреждением к лидерам государств Ближнего Востока, заявив, что когда руководители стран не обращают внимания на требования своих народов, люди начинают действовать сами, чтобы достичь желаемого. Иранская полиция подтвердила, что в результате результате столкновений между демонстрантами и полицией в понедельник один человек погиб и десятки были ранены. Власти возложили ответственность за это на одну из запрещенных группировок. Иранский государственный англоязычный телеканал сообщил.
В иранской столице Тегеране антиправительственные группы, включая членов террористической группы «Моджахедин Эхалк», организовали беспорядки, убив одного человека. Он опознан как член проправительственных формирований «Басидж». Бунтовщики открыли огонь по находившимся поблизости людям, ранив нескольких. Это произошло в то время, когда маленькая группа сторонников проигравших кандидатов в президенты Мир Хосейна Мусави и Мехди Керуби собралась в некоторых частях города. Оппозиция раньше просила разрешения на демонстрацию в поддержку народов Египта и Туниса, но иранские власти отвергли запрос, заявив, что нет необходимости в дополнительных демонстрациях, поскольку иранский народ уже выразил солидарность с египтянами и тунисцами 11 февраля.
Базирующаяся в Париже организация «Национальный совет сопротивления Ирана», в которую входит и группа «Моджахедин Эхалк», заявила: «Эти ложные обвинения, которые никого не обманут, сфабрикованы режимом». Иранские СМИ сообщили, что группа законодателей призвала казнить Мусави, Каруби, а также бывшего президента Мохаммада Хатами, который примкнул к оппозиции.
Рассказывала Малика Рахманова. В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 22.30, в Сухуми и Цхинвале 21.30, в Праге 19:30. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Смертница, взорвавшая одну из бомб в дагестанском селении Губден и предварительно опознанная как Мария Хорошева, имела отношение ко взрыву 31 декабря в Москве. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он отметил, что в связи с расследованием этого взрыва Хорошева числилась в розыске. Число жертв вчерашнего теракта в селении Губден возросло до 3, в больнице скончался раненый, сообщили в ГУВД Карабудахкентского района. По данным следствия, Хорошева – супруга разыскиваемого лидера так называемого нагайского джемаата Виталия Раздобудько, который ранее был объявлен в розыск и подозревался в подготовке теракта в московском аэропорту Домодедово. Однако позднее эта версия была отклонена. Правительство Грузии создает новый инвестиционный фонд, который будет финансировать крупные проекты. Как отметил премьер-министр Грузии Ника Гелаури во время заседания правительства, фонд будет финансировать нефтеперерабатывающий завод, о строительстве которого ведутся переговоры с Азербайджаном. Кроме того, планируется создание центров логистики для развития сельского хозяйства. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Багапш не намерен баллотироваться на третий срок. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Сухуми, приуроченной годовщине второй инаугурации президента, сообщает Абснепресс. «Никто в Абхазии не должен находиться у власти более 2 сроков. У нас много хороших, грамотных людей, которые могут претендовать на этот пост», — сказал Багапш. Сергей Багапш также обратился к журналистам с призывом стараться не разжигать в обществе ненужные страсти. Карантин в школах самопровозглашенной Республики Южная Осетия продлен на неделю в связи с возросшим количеством заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По словам главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочевой, среди заболевших в основном дети. В связи с этим Министерству образования рекомендовано продлить карантин в школах до 20 февраля включительно, сказала Кочева. В Ставропольском крае погиб командир военного вертолета Ми-28, совершившего сегодня аварийную посадку. Жизнь второго летчика вне опасности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональные правоохранительные органы. Вертолет приземлился в Буденновском районе недалеко от села Просковья. По предварительным данным, причиной аварии могли стать неполадки в двигателе вертолета. В иранской столице Тегеране один человек погиб и несколько были ранены во время столкновения полиции с демонстрантами в понедельник. Иранские власти утверждают, что огонь по манифестантам открыли провокаторы из запрещенной повстанческой группировки People Mujahideen.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Цхинвале начался судебный процесс над полковником милиции в отставке, гражданином Грузии Джемали Медалашвили. Он обвиняется в похищении человека, которое, по версии прокуратуры самопровозглашенной республики, произошло в годы грузино-осетинского вооруженного конфликта 91-92 годов. Рассказывает наш корреспондент Жанна Тарханова.
В годы вооруженного грузино-осетинского противостояния 91-92 годов прошлого века Джемали Медалашвили служил участковым милиционером в селении Цинагари Ленингорского района Южной Осетии. Республиканские следственные органы располагают информацией об участии Медалашвили в похищениях людей в тот период. Они возбудили против него уголовное дело и объявили в розыск. Но Джемали Медалашвили переехал на жительство в Тбилиси и в родной Ленингорский район больше не приезжал. Но 22 ноября 2009 года Джемали Медалашвили изменил этому правилу и приехал в Ленингор навестить отца. В тот же день он был задержан местной милицией. Вот уже год и два месяца инвалид второй группы Медалашвили находится в следственном изоляторе города Цхинвал. Заседания суда по его делу неоднократно переносились, но сегодня оно состоялось. Потерпевшим по этому делу проходит житель Южной Осетии Атар Зозеров, который, по данным следствия, был похищен подсудимым Медалашвили во время осетино-грузинского конфликта в 92 году и увезен в Грузию. Впоследствии он был освобожден за выкуп. Процесс ведет судья Цхинвальского городского суда Нелли Тибилова. Первое заседание оказалось коротким. Как сообщил адвокат Заур Маргиев, сегодня был допрошен только один свидетель. Отар Зозеров сам на процесс не прибыл. Перед началом судебного расследования родственники Медалашвили обратились за помощью к осетинскому правозащитнику Анатолию Сидакову. Вместе с другими правозащитниками Сидаков обратился к президентам Южной Осетии Эдуарду Кокойте и России Дмитрию Медведеву, комиссару по правозащите человека Совета Европы Томасу Хаммербергу просьбой о помиловании Медалашвили.
До настоящего времени Медалашвили находится в следственном изоляторе Цхинвали, где его здоровье с каждым днем ухудшается, постоянные головные боли,
говорит Сидаков. В Южной Осетии утверждают, что Джемали Медалашвили обвиняется и в других похищениях. В книге «Грузия. Этнические чистки в отношении осетин» говорится об участии Медалашвили в 91 году в похищении пятерых жителей селения Монастер. Впоследствии все они пропали без вести. Однако адвокат Заур Маргиев пояснил, что его подзащитному предъявлено обвинение только по 126 статье Уголовного кодекса России, которая предусматривает тюремное заключение от 6 до 15 лет. Он оценил состояние здоровья подсудимого как удовлетворительное. Следующее заседание суда состоится 22 февраля. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В районе административной границы между Ставропольским краем и Карачаево-Черкесией произошло боевое столкновение между сотрудниками милиции и группой вооруженных исламистов. Убиты 5 боевиков, погибли 3 милиционера. Трагические события также происходили сегодня в Дагестане и Чечне. С последними новостями наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
В селе Губден Карабудухкенского района. Вчера поздним вечером женщина-смертница привела в действие бомбу у пропускного пункта на подходе к поселковому отделению милиции. Около полуночи второй смертник на автомобиле взорвал себя на милицейском посту. Взрывом бомбы мощностью около 80 кг тротила опрокинуло милицейский БТР. Суммарный ущерб, нанесенный двумя смертниками, трое погибших и 25 раненых сотрудников МВД и внутренних войск. На западных окраинах Имарата Кавказ у села Беломечетка, что на границе Карачаево-Черкесии и Ставрополья, силовики ответили ликвидацией группы маджахедов, обосновавшихся в пойменном лесу реки Кубань. Отряд ставропольского ОМОНа напоролся на засаду во время прочесывания лесистой местности. Потери ОМОНа – трое погибших и трое раненых. Все пятеро боевиков, атаковавших ОМОН, убиты. На месте боя в зарослях была обнаружена землянка с личными вещами и боеприпасами исламистов. Боевиками оказались четверо молодых людей, жители Карачаево-Черкесии, Айдемир Алакаев, Зураб Думенов, Марат Кивалов и Муса Айвазов, которые 4 февраля на федеральной трассе Невинномысск-Домбай атаковали милицейский конвой, перевозивший Руслана Сулейманова. Боевики тогда убили 3 милиционеров и забрали их табельное оружие. Руслан Сулейманов оказался 5-м из убитых боевиков. На его счет было много противоречивых противоречивой информацией. Официально он был арестован за мелкую кражу, совершенную им 2 года назад. После его освобождения милиция заявила, что, вероятно, боевики ошиблись. Они полагали, что будут перевозить участников исламского подполья. Теперь силовики говорят, что арест за кражу был законным предлогом для задержания. За последние 2 года Сулейманов влился в ряды боевиков. В Карачаево-Черкесию он прибыл со специальным заданием исламского подполья. Этим и объясняется дерзкая операция по его освобождению. Президент Рамзан Кадыров сообщил сегодня, что в Грозном 2 террориста-смертника подорвали себя при попытке их задержания в одном из частных домов столицы Чечни. Общий итог праздничного дня – 11 убитых и 28 раненых по обе стороны противостояния. Бои местного значения между силами Северокавказского федерального округа и Эмиратом Кавказ продолжаются. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Тбилиси политолог Сусу Цискаришвили анализирует недавнее выступление президента Михаила Саакашвили в грузинском парламенте.
Быстро пролетел еще один год, и президент Грузии Михаил Саакашвили вот уже в 7-й раз выступил в грузинском парламенте с ежегодным обращением к населению страны. С самого начала общее внимание было привлечено к неожиданной новой дате грузинского политического календаря – к 2015 году. Президент без тени сомнений пообещал, что в стране именно в 2015-м удвоится валовой национальный продукт, госбюджет, грузинский экспорт и продукция сельского хозяйства. Оказывается, в том же сокровенном 2015-м в Грузию приедут 5 миллионов туристов, а через еще пару лет все 10 миллионов. Кроме того, миллиарды долларов в стране принесут построенные к тому времени 17 гидроэлектростанций. И радует также, что все школы Грузии будут уровня Швеции и Голландии. Только в середине выступления прозвучал ответ на интересующий всех вопрос, почему 2015-й. Оказывается, именно в этом году завершится лишь первый этап долгосрочного плана модернизации Грузии. Существование такого плана само по себе стало приятным сюрпризом. Однако практика правления грузинских властей подсказывает, что возможность окинуть взглядом данный документ нереальна, так как такие вилы обычно существуют лишь в устной форме и периодически трансформируются во взаимоисключающие народные сказания. Модернизационный оптимизм породил и разные вопросы. Сколько таких этапов модернизации? На сколько лет они рассчитаны? Помнит ли президент, что согласно элементарной арифметике, последний 5-летний срок его президентства истекает в январе 2013 года? Лишь неадекватные и некомпетентные оппозиционеры вспоминали в зале об обещаниях предыдущих лет того же оратора, напоминая ему, что насажденная в стране монополизированная экономика, элитарная коррупция, вопиющая несправедливость судебной системы, игнорирование элементарных прав граждан не могут уживаться с желаемой модернизацией, а стремление властей не признавать наличие в стране таких аномалий и вовсе указывает на их готовность продолжать пользоваться комфортным кривым зеркалом во имя сохранения власти любым способом. Как и в прошлом году, и на этот раз, к сожалению, в речи президента Грузии не нашлось места хотя бы для одной позитивной фразы, адресованной мирным жителям Абхазии и Южной Осетии. И все-таки пора модернизации Грузии наступает. Если она тоже окажется моделированной, то ли еще будет.
Это был «Взгляд из Тбилиси» политолога Сусу Цискаришвили. В России 6-дневным рабочим визитом находится Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека Наванетхем Пилей. Сегодня она встретилась с президентом России Дмитрием Медведевым. Как сообщают российские информационные агентства, дальнейшее совершенствование госполитики в области поощрения и защиты прав человека рассматривается руководством страны в тесной увязке с усилиями по модернизации государства. Накануне Наванетхем Пилей 3 часа общалась с российскими правозащитниками, которые в завершение разговора попросили ее не слишком обольщаться в Москве красивыми словами руководителей. Рассказывает наш постоянный автор, эксперт организации «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Сразу с самолета она приехала в музей общественный центр имени Андрея Сахарова. Там, сменяя друг друга, российские активисты в 5-минутных выступлениях за 3 часа постарались осветить общую ситуацию с правами человека в России. 4 больших блока: деятельность правозащитников и свободы выражения мнений, борьба с дискриминацией, доступ к правосудию, верховенство права и ситуация на Северном Кавказе. Рассказать за 5 минут, к примеру, о проблеме мигрантов, людей, живущих с ВИЧ, независимости судей или свободе слова просто невозможно. Но даже эти общие слова четко обозначили, что за 5 лет, прошедших с момента последнего визита Верховного комиссара в Россию, ситуация с правами человека здесь только ухудшилась. Все острее стоит проблема дискриминации. И хотя в последние годы были арестованы и осуждены многие активные члены неонацистских группировок, арестовывали, по словам директора Центра «Сова» Александра Верховского, в основном тех, кто не очень прятался. Оставшиеся стали осторожнее, и рост преступлений по националистическим мотивам продолжается. По словам эксперта, крайне ксенофобно сейчас все российское общество. Пример тому и последние массовые националистические выступления в Москве. Но проявляется эта ксенофобия не только в отношении людей другой нации или религии. К примеру, преступления и правонарушения против лиц, живущих с ВИЧ, остаются вообще без какого-либо внимания. Правоохранители отказываются даже классифицировать их как отдельную социальную группу, что по российскому законодательству могло бы перевести преступления в разряд более тяжких. Зато возбуждаются дела об оскорблении по признаку принадлежности к другим социальным группам, таким как представители власти или сотрудники милиции. Ситуация на Северном Кавказе традиционно остается, пожалуй, самой напряженной во всей стране. Светлана Исаева из организации «Матери Дагестана» сказала, что уже никогда не уверена, что сосед, с которым она поздоровалась утром, вечером не будет убит во время очередной спецоперации и объявлен боевиком. И хотя нынешние лидеры Дагестана и Ингушетии на сотрудничество с правозащитниками идут, кардинально изменить ситуацию не может. А Чечня продолжает все дальше отходить от России, оказавшись уже вовсе не подконтрольной российскому праву. В секции по Северному Кавказу говорили о последствиях российско-грузинской войны и нынешнем положении с правами человека в Южной Осетии и Абхазии, регионах существования которых во многом сейчас гарантируется именно всеобъемлющей поддержкой Москвы. Госпожа Верховный комиссар обещала поднять все эти проблемы во время встреч с высокими российскими чиновниками. Сказала о том, что считает проблемы Южного Кавказа необычайно важными и хотела бы нанести визит в этот регион. Ведущий встречи президент Центра развития демократии и прав человека Юрий Джибладзе попросил госпожу Пилей не слишком обольщаться красивыми словами, которые могут говорить российские руководители. И, к примеру, при общении с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным помнить, что он совсем недавно призывал выработать защитный механизм от исполнения решения Европейского суда по правам человека. Комиссар согласилась, что слова и дела очень часто совсем не одно и то же.
Рассказывала Варвара Пахоменко. Ну а сейчас рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа». Наш корреспондент Анаит Гагарян решила поговорить с жителями абхазской столицы на наболевшую тему соблюдения правил дорожного движения.
Как нужно заставить водителя Абхазии соблюдать правила дорожного движения?
Чтобы он знал правила, не покупал права, а чтобы он изучил их, чтобы знал правила. Ну, а если попадется, надо жестоко это наказывать. Особенно, если за рулем ты выпивший или под планом, жестоко надо наказывать. Тогда можно искоренить. А так что, если он шалтай-болтай? Кругом, если у него все знакомые, сегодня поймали, отпустили. Это разве будет дело? Надо с начальства начать сверху, чтобы не отпускали вот таких, а наказывали. Тогда будет порядок, для Володи.
На днях погибли 4 российских железнодорожника. Как вы считаете, что нужно делать, чтобы такие случаи не повторялись?
Мне кажется, меньше должны пить, быть трезвым. И бывают даже такие, что и наркотики принимают. Сами себя наказывают. После войны это слишком распространилось, и поэтому они так погибают. И все, что происходит, это мешает пьянкам. И если будет немножко закон укреплен, если люди будут на это внимание обращать сверху, вот тогда будет порядок. Раньше же был тина.
На дорогах стало лучше явно за последнее время. Но светофор раньше вообще игнорировали, люди не обращали внимания, было такое время. Сейчас уже лучше явно насчет этого. Законы тут какие не принимают, и люди должны сами быть внимательнее, осторожнее. Милицию повсюду расставлять тоже нереально же. Лежащие полицейские, то, что повсюду стоят, наверное, больше полицейских я нигде не видел, ни в Сочи, нигде, чем у нас в Сухуми стоит.
Штрафы не влияют на людей, которые садятся выпившие за руль. То, что сейчас произошло на вокзале. О чем вообще думают люди за рулем? Они себя не жалеют, людей не жалеют.
Как вы считаете, как заставить наших граждан ездить по правилам дорожного движения?
Наверное, строже выдавать права. Не за деньги, а за знания. И там, видимо, проводить очень серьезную работу воспитательную, когда выдают права, чтобы они знали, что это жизни людей, их самих, и тех, кто рядом с ними, и тех, кто на улице. То у нас очень часто бывают такие картины. Ой, одна рюмочка, это ничего. Ну и что, сел, выпил и поехал. Одну рюмочку, две рюмочки, на кого как действует, на кого-то пол рюмочки действует, а на кого-то 300 грамм вообще никак не действует.
Таэль, вы лично на себя ощущаете, что на дорогах стало безопаснее?
Нет, езжу вообще на маршрутках, и маршрутчики очень небезопасно водят. От того, что появились штрафы, они накинули ремень просто так сбоку. Они не пристегиваются.
В Абхазии никого ничего не заставят, и штрафы на них абсолютно не действуют.
Как вы считаете, после того, как штрафы увеличились на дорогах, ситуация изменилась, то стало ли безопаснее на дорогах?
Нет, ничего подобного не сказал бы.
На днях погибли 4 железнодорожника российских. Вот что нужно делать, чтобы такие ситуации трагично не происходили?
Ездить надо поменьше, наверное.
Медленнее, поаккуратнее.
И пить меньше.
Вот эти денежные санкции тоже могут сыграть какую-то позитивную роль в чем-то, где-то. Здесь одним вопросом, мне кажется, не решить. И надо, чтобы стояли вот видеокамеры, и ГАИ более порядочно на все это смотрела, а не взять у кого-то взятки и отпустить кого-то.
Люда?
Я лично соблюдаю правила дорожного движения. Надо выполнять свои функции, каждый должен выполнять, и будет нормально.
Ну а вот увеличение штрафов изменило ситуацию?
Изменило, нормально. Надо увеличивать.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А теперь пришло время для нашей традиционной рубрики «Читаем прессу». Сегодня вторник, день осетинской прессы. С ней вас познакомит Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Газета «Южная Осетия» публикует статью о планах по благоустройству Заузского района. Новый глава района Павел Кумаритов обещает превратить Зау в город-сад, провести в район интернет, построить современный спортивный комплекс для ребятишек, а также заменить обветшалые вагончики-закусочные, нагроможденные вдоль проходящей здесь Транскавказской автомагистрали, на добротные строения. Придорожными закусочными пользуются водители и путники. Ни одна из них, по мнению автора статьи Сармата Кузаева, не соответствовало требуемым стандартам. Действительно, забегаловки в районе минерального источника Багиата были сооружены наспех. Они вызывали недоумение у гостей республики. Территория вокруг минерального источника была завалена мусором. Возникла антисанитарная ситуация. Известно, что несколько лет назад осетинский предприниматель Альберт Чусоев начал здесь строительство ресторана в стиле древней этнической архитектуры с применением речного камня в качестве строительного материала. Но после конфликта с президентом Кокойте Чусоев покинул Южную Осетию, а строительство было заморожено. Теперь, по сообщению автора статьи, с приходом нового главы района ситуация непременно изменится. Весной обветшалые вагончики и хибары будут снесены окончательно. Если предприниматели решат продолжать свой бизнес, то должны будут возвести строения, соответствующие нормам. Об этом заявил новый глава Заузского района Кумаритов. А в другом районе республики, Лениногорском, обсуждались проблемы восстановления жилищно-коммунальной сферы. Председатель правительства Вадим Бровцев провел выездное совещание в Лениногорском районе. Об этом сообщило информационное агентство РЕС. Председателя правительства интересовали вопросы финансовой отчетности. Глава района Алан Джусоев обещал отчитаться за все выделенные суммы на 100% к 21 февраля. Газета «Республика» в рубрике «Улыбка Сырдона» публикует статью «Траншеи под платанами». Известно, что под предлогом замены коммуникации весь Схинвал перекопан траншеями. Траншеи появляются в городе хаотично, без предупреждения жителей улицы. В непростую ситуацию попадают водители автомобилей, в том числе экстренных служб. Жителям перекопанных улиц невозможно подъехать к своим домам, им приходится парковать свои автомобили вдали от дома. Хуже того, многие попросту не смогли выехать из своих дворов, обнаружив перед ними вырытую только что траншею. За работами не осуществляется надлежащий строительный и технический надзор. Автор статьи приходит к ироничному выводу. Нет худа без добра. Преодолевая траншеи, цхинвальцы имеют возможность шлифовать свою осанку. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Ну и в завершении программы рубрика «Картинки с выставки» с последними новостями мира культуры вас познакомит Александр Касаткин.
«Картинки с выставки». Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Наша постоянная рубрика «Картинки с выставки» сегодня полностью посвящена проходящему в Берлине международному кинофестивалю, в главной конкурсной программе которого представлена картина Александра Мендадзе «В субботу». О ней рассказывает кинокритик Андрей Плахов.
Это фильм, который рассказывает о событиях Чернобыльской катастрофы, которые по-прежнему волнуют мир, потому что те события, которые произошли, они не были случайным эпизодом. В этом фильме речь идет не столько о политике или об экономике, сколько о морали и о способе жизни. В общем-то, вот это достаточно точно удалось передать Сандро Мендадзе, он же сценарист очень известный, который уже второй раз выступил как самостоятельный режиссер. Вместе с румынским оператором Олегом Муту они нашли современный киноязык для того, чтобы рассказать эту, в общем-то, достаточно традиционную, как бы по своей основе, историю. Очень такая взволнованная, почти истеричная камера, которая очень близко приближается к персонажам, которая постоянно крутится, вертится вокруг них, то есть не дает передохнуть ни на минуту зрителю. Вначале это утомляет, но потом ты начинаешь вникать в этот прием и понимаешь, что такова была жизнь. Жизнь, особенно вот в эпицентре этой аварии, потому что обычная жизнь, она была размеренная и достаточно флегматичная, но вот именно в моменты каких-то чрезвычайных ситуаций, катастроф, мобилизовывалось, и люди начинали проявлять какие-то совершенно невероятные качества. Именно поэтому Александр Мендадзе все свое творчество практически посвятил вот таким чрезвычайным ситуациям. Пиком этого, наверное, стала вот катастрофа в Чернобыле, и поэтому этот фильм можно считать развитием его постоянной темы исследования генотипа и ментальности советского народа. В этом фильме хорошие актерские работы. Прежде всего, нужно отметить главного героя. Его сыграл Антон Шагин, артист уже известный, игравший в фильмах «Стиляги» и других, но здесь показавший свои возможности, о которых раньше, может быть, он и сам не подозревал, потому что он попал действительно в очень интересный творческий коллектив и сыграл очень необычного героя. При том, что это герой самый заурядный, это как будто бы такой партийный функционер мелкого пошиба в начале своей карьеры, который сам не очень понимает, зачем, ради чего он живет. И вдруг в какой-то момент он оказывается в центре вот такой вселенской исторической катастрофы. И то, как он себя ведет, и как ведут окружающие люди, очень много говорит вот о той самой ментальности российской и советской, которой посвящен фильм Александра Мендадзе «В субботу».
О фильме Александра Мендадзе рассказывал кинокритик Андрей Плахов.
«Картинки с выставки».
На Берлинском кинофестивале в рамках программы «Панорама» прошла премьера нашумевшего фильма «Ходорковский». 4 февраля утром работники студии «Лала Фильмс» режиссера Сирила Туши обнаружили, что двери в офисе выломаны, а несколько компьютеров исчезли. В одном из них находилась смонтированная и готовая к показу на фестивале кино о бывшем главе ЮКОСа. Съемочная группа успела восстановить фильм к фестивальной премьере, которая прошла при полном аншлаге. После показа в Берлине в прямом эфире русской службы «Радио Свобода» о фильме рассказал Дмитрий Волчек.
Да, и аншлаг, огромный успех. Фильм был встречен овациями. Сам Сирил Туш, режиссер, тоже был встречен овациями. Ну, конечно, привлекло внимание к этому фильму, помимо его темы, и вот эта криминальная история, то, что 10 дней назад на студию «Лала Фильм», которая доделывала как раз эту картину, неизвестные напали и похитили 5 компьютеров с материалами клиенте и законченным вариантом. Но вот Сирил Туши смог за эти дни завершить работу и представить ее сегодня. Фильм вообще возник следующим образом. Сирил Туши, он из семьи иммигрантов из России, но по-русски не говорит. В 2006 году приехал на фестиваль в Ханты-Мансийск, увидел великолепие и роскошь этого города. Ему объяснили, что все это сделал ЮКОС. Но теперь о ЮКОСе уже больше говорить нельзя. Ну вот он заинтересовался и ничего не знал о деле Ходорковского, но стал снимать вот это кино сначала на любительскую камеру, чуть ли не на фотоаппарат, и безуспешно пытался несколько лет убедить продюсеров. Ну вот получился в результате через 5 лет этот фильм, который кого-то вот так сполошил, что послали, видимо, каких-то бандитов, чтобы похитили компьютер с завершенной версией. Я не скажу, что это великое произведение искусства, но в этой картине есть несомненные достоинства. Во-первых, это очень сильные, яркие интервью. Прежде всего, это интервью с Леонидом Невзлиным, с Игорем Юргенсом, с Ириной Ясиной, с семьей Ходорковского, с его первой женой, с старшим сыном, который живет в Соединенных Штатах, с его матерью. Ну и, конечно, интервью с самим Ходорковским, которым фильм завершается. Судья Данилкин как-то вот разрешил Кириллу Туше взять это интервью несколько минут, и Михаил Ходорковский очень откровенно ответил на несколько вопросов. На Кирилла Туше спрашивали, что он думает вообще о происходящем вокруг этой картины, и он сказал, что он лично не считает, что это Путин или ФСБ похитили его макинтоши, но его русские друзья все ему говорят в один голос, что это кто-то сделал из Москвы, из Кремля. И его это шокирует. Так мало россияне доверяют своей власти. Безусловно, этот фильм находится в программе «Панорама», и зрители отмечают в таких специальных карточках свои симпатии. Мне кажется, что, несомненно, он получит награду зрителей, судя по вот этой бурной реакции и бурным аплодисментам.
Дмитрий Волчек о фильме Кирилла Туши «Ходорковский».
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.